Студия R1.
Привет, мы Глеб Слобин
и Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта психологической поддержки мужчин «Прямой диалог».
Мы ведущие третьего сезона подкаста «Включи психолога». И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
Мужские проблемы принято замалчивать.
Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
О мужских страхах, сексе и пикапе.
И даже о мужских слезах.
Слушайте нас на всех платформах и в умных колонках.
Этот подкаст будет полезен всем.
Всем привет! «Включи психолога» – мужской сезон в ваших ушах. Подкаст, который слушают до самого конца, напоминаю, потому что именно в конце вас будут ждать голосовые сообщения с историями и мнениями наших слушателей. В студии, как всегда, Глеб Слобин и Наталья Щанкина, и я, Таня Митина, журналист, а Глеб и Наталья – психологи Центра «Прямой диалог», о котором сами сейчас и скажут пару слов. Привет!
Здравствуйте всем! Несколько слов о нашем центре. Этот центр действует уже с 22-го года. Это некоммерческая организация, и наша цель сделать так, чтобы психологическая помощь была доступна и интересна мужчинам, потому что с нашей точки зрения, это, в общем, цель создания нашей службы, да, с нашей точки зрения мужчины неоправданно обделены по тем или иным причинам возможностью обращения к психологу. Вот так вот даже мы можем заявить. И поэтому первым нашим проектом было создание как раз такой возможности, легкой и простой, для того, чтобы любой мужчина, когда он захочет и когда у него появится такая возможность, имел возможность обратиться за психологической поддержкой. Поэтому это такой номер телефона, очень простой федеральный номер 8-800-707-5415, на который можно ежедневно с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по московскому времени позвонить и поделиться той или иной ситуацией или задать тот или иной вопрос.
Номер телефона у нас бесплатный, это важно. Любой человек может нам позвонить из любой точки России. Я, наверное, еще скажу про то, что у нас есть онлайн-группы психологической поддержки для мужчин. А сейчас мы расширяем наш список таких групп. Вот у нас где-то с конца апреля должна открыться еще одна группа отцовская. Приходите на наш сайт, там будет вся информация. На сайт можно зайти p-d.tel, а там же можно записаться в разделе группы на, собственно, группы. Я начала про это говорить. У нас есть группа «Две рефлексии», отличная группа, вот прям очень рекомендую. Записывайтесь, пожалуйста. Про нее вы тоже можете прочитать у нас на сайте. Буду держать интригу, не буду рассказывать, что это. У нас есть группа психотерапевтическая, она сейчас закрытая, но через несколько встреч она закончится, и будет новая группа. Поэтому тоже можно оставлять заявки. И у нас есть открытая группа для всех желающих мужчин, просто она так называется, группа поддержки. Пожалуйста, записывайтесь, будем очень рады вас видеть.
Я напоминаю, в свою очередь, что наш подкаст сделан командой студии R1, и у нас есть другие проекты, например, подкаст «Меня бесит», где мы говорим о том, что нас бесит, самыми крутыми спикерами на самые разные темы, и выдыхаем. Слушать можно на всех платформах, выпуски выходят каждую неделю по средам. И вообще, пора уже запомнить, что во вторник выходит подкаст «Включи психолога», а в среду подкаст «Меня бесит». Мы не оставим вас скучать в серых буднях и работаем над качественным и полезным контентом регулярно. Сегодня мы бы хотели поговорить о стрессе, о способах реагирования на него и, может быть, про разницу реагирования на стресс у мужчин и женщин. Маленькая предыстория о том, как родилась тема. Я увлекаюсь true-crime'ом и много смотрю про всяких маньяков. Меня интересуют исключительно эти истории с точки зрения головы, то есть психиатрии. Кровавые подробности я, если что, пропускаю. Вот. Так вот, там я услышала от психиатра, что девочки в стрессе всегда кричат. Вот если есть какие-то страшные вот ситуации там, с нападением, да, с какими-то плохими дядями, с маньяками и так далее. Мальчики же почти никогда. Мне стало интересно эта разница. То есть и там вырабатывается кортизол и ряд других гормонов, да, я имею в виду прям вот именно сильный стресс, экстренная ситуация. А вот дальше мы ведем себя, получается, по-разному. хотелось бы об этой разнице поговорить сегодня, потому что стресс бывает разный, не только очень сильный, но еще и какой-то, например, фоновый и слабый, насколько мы по-разному реагируем на эти разные виды стресса и насколько это зависит от половой принадлежности. Поехали. Итак, играет ли роль половая принадлежность в управлении стрессом?
Ну, я бы, на такой вопрос я бы ответил «да, играет». Ее степень, конечно, отличается, потому что все-таки нельзя провести какую-то вот четкую однозначную линию. Вот тут биология, а тут уже там психология и гендер. Да, понятно, что они смешаны. Но вместе с тем, если идти от условной биологии, от работы мозга, от в целом да, работы организма, гормонов, то да, безусловно, есть. И вот даже тот букет гормонов, который вырабатывается, он парадоксальным образом по-разному влияет на мужской и женский организм, на мужское и женское поведение. При том, что список гормонов условно одинаковый, а вот их количество и их комбинация по-разному влияет. Да? И, например, в исследованиях показывали, что один и тот же там, гормон окситоцин, он преимущественно женский считается, да, но мужчина тоже вырабатывается, и он парадоксальным образом в стрессовых ситуациях он ведет к тому, что у женщин он, если не ошибаюсь, наоборот, делает их более доброжелательными, да, то мужчина, наоборот, повышает критичность к тем, кого он в тот момент считает чужаками. То, что количество окситоцина у мужчин очень маленькое, делает нас, мужчин, в стрессовой ситуации, поведение становится более решительным, более станичным, сильным, более... Как,
слово, ну, направлено на действие.
Направлено на действие, на защиту, можно даже сказать, более агрессивным.
Да, потому что женщина в ситуации там... ЧС, скажем так, она может растеряться за счет своей эмоциональности, она пугается, начинает кричать. В большинстве случаев, да, мы сейчас берем, потому что у всех реакции, безусловно, разные. Кто-то, наоборот, может собраться и быстро начать реагировать и действовать по полочкам, да, что нужно делать. Но, как правило, это больше свойственно мужчинам, нежели женщинам. Именно поэтому там в каких-то ситуациях, например, какой-то мужской голос, который... четко говорит, что там без паники, действуем так-то, так-то, делаем то-то, то-то. Вот мужчина способен на это. Женщина способна на это, если только тоже, опять же, средний по больнице берем. Да. Но, например, если женщина обучена этому, она может это делать. Да, или она проходила какие-то подобные ситуации, то она быстрее сообразит и быстрее среагирует на ситуацию, нежели там другие. Да.
Есть еще один тоже такой... Сейчас я не очень люблю эту формулировку, потому что она такая немножко, на мой взгляд, мемно-стигматизирующая. Доказательный подход. То есть как будто другие подходы не доказательны, да, хотя это не совсем так. Но если все-таки говорить об исследованиях, то... мужчины лучше помнят суть стрессовой ситуации, но гораздо меньше помнят детали, в отличие от женщин. Женщины больше запоминают те или иные какие-то детали, чем какую-то общую суть эмоционального опыта. Это связывается с тем, что в каждом полушарии есть, соответственно, левая и правая миндалина, такая часть мозга. Вот у мужчин левая полушарие пребывает в состоянии покоя в стрессовой ситуации, а возбуждение как раз в миндалине правого полушария, у женщин наоборот.
Мы сейчас говорим про сильный стресс, я правильно понимаю? Вот то самое ЧС, про которое ты говоришь.
Например, да.
Можно уточнить? Но... Я бы сказал, мне кажется, это тоже можно превратить в вопрос. Да? А что является стрессом? И здесь тоже есть разница. Она, наверное...
Да-да-да, я абсолютно с тобой согласна. Это очень важно, потому что мы сейчас привыкли слово «стресс» употреблять во всех мыслимых или немыслимых ситуациях, но на самом деле очень важно разбираться...
В видах стресса!
Я бы говорила даже не в видах стресса, а что случилось с человеком, какая ситуация была. Был ли он участником этих событий, если это мы говорим про какой-то ЧС? Был ли он наблюдателем этих событий? Был ли он вообще сторонним каким-то не участником и не наблюдателем со стороны, а где-то там отстраненно очень, но он как бы про эту ситуацию знает. Ну, там, как многие, которые, например, услышали что-то в новостях. Это тоже
с одной стороны, про стресс будет, но совсем другое, нежели у тех, кто, там, например, даже просто видел, что происходит, но с ним все в порядке.
Есть, я не знаю, можно назвать это исследование, но, во всяком случае, опросники, да, которые показывают, что мужчины и женщины разные ситуации называют стрессовыми. Да, то есть, и, соответственно, их отношение к тем или иным ситуациям меняется. Если, к примеру, для женщин стрессовыми ситуациями чаще являются то, что связано там, с семьей или здоровьем, то для мужчин это чаще то, что связано с работой и деньгами.
Да-да, вот я тоже хотела сказать про вот эту разницу, да, что больше личностного такого отношения у женщин, для них больше это будет стрессом, а для мужчин совсем другой стресс.
Да, и это уже тогда получается такая гендерная история, а не столько... Она уже подтягивает за собой как раз физиологию, да, и гормональный какой-то отклик. Но изначально это вопрос про смыслы, что для меня смыслообразующим, да, для мужчин мы не раз говорили, что вот в наших условиях это, да, это там, есть ли у меня работа, могу ли я там обеспечить себя, свою семью, и если это ставится под угрозу, то это стресс для мужчины.
То есть мы не просто реагируем по-разному, для нас еще и стресс — это разное. Да, он может быть разным.
Ну, да, то есть есть какие-то общечеловеческие, то, что касается там угрозы жизни, понятно, все реагируем...
По-разному.
По-разному.
По-разному, я имею в виду, все реагируем.
Все согласны, что это стресс, да.
Вот тут, мне кажется, тоже важно понимать, что для кого-то это будет стресс, а для кого-то это не будет стрессом. Да, мы все реагируем на чрезвычайные какие-то ситуации, это понятно. Но дальше развитие может быть у каждого человека разным. Он либо достаточно быстро адаптируется и выходит из этого состояния, да, какого-то там шока, или да, у всех, опять же таки, по-разному. А некоторым нужна какая-то там более длительная адаптация или да, помощь специалистов. Для кого-то одна и та же ситуация будет стрессом, для кого-то не будет. И это тоже важно, ну, понимать, потому что у всех нервная система разная. Мы все разные.
Это тот самый ПТСР, о чем ты сейчас говоришь? Посттравматическое расстройство?
А в том числе ПТСР, да, есть посттравматическое стрессовое расстройство, есть просто посттравматическое расстройство.
Мне кажется, что вот то, что ты говоришь, Наташа, это скорее о том, что есть небольшое, да, в популяции небольшое какое-то количество людей процентное, которых стресс мобилизует.
А ты знаешь, какой процент у людей, которые подвергаются на самом деле ПТСРу? Но на самом деле, да, не очень большой процент людей, у которых развивается посттравматическое стрессовое расстройство. С чем это связано? Как раз с теми самыми адаптивными механизмами, которые у нас есть. Да, несмотря на то, что кажется, что процент очень маленький, но, тем не менее, если уж у человека случилось, то вот с этим точно нужно что-то делать, потому что это бывает даже очень опасно. Если мы возвращаемся, наверное, к какому-то такому более условно жизненно-бытовому стрессу, да, или там семейному стрессу, да, то, как правило, тут мы еще смотрим на длительность, наверное, того состояния, в котором человек находится. Да, мы еще тоже знаем такое понятие, как комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Это когда человек достаточно долго находится в какой-то ситуации, и эти ситуации, они как такой снежный ком. То одна, то другая, то третья, то четвертая, и человек вот не успевает адаптироваться, не успевает с этим справляться.
А я еще знаю, что есть такое понятие, как положительный стресс, и что как бы мозг не различает, у тебя классные события сейчас произошли по факту или не очень классные. У меня была личная история, подружка моя, так у нее получилось, что она, в общем, купила дачу и одновременно там где-то приблизительно в один месяц ее повысили на работе. И вот что-то мы с ней едем в машине, она говорит, у меня такое состояние прям вот не очень, прям вот хреново мне, откровенно. Я говорю, ну ты чего, у тебя такие классные вообще вот события. Она говорит, я что-то не вывожу. Вот одно, второе. И потом я уже попозже я прочитала о том, что положительные события, они на самом деле тоже могут являться стрессом. Там рождение ребенка то же самое, да. Какие-то вот там повышения по службе, приобретения. Они хорошие, со знаком плюс, но ты их переживаешь переживательно.
Более того, я тебе скажу, что есть такое понятие, как посттравматический рост.
Это где-то упоминали, да, как
да,
говорила.
Это немножко про другое, но тоже очень связанное.
опять же таки мы, наверное, возвращаемся к тому, что все мы разные и абсолютно по-разному можем на это, на все реагировать. Для кого-то это будет съезжание, да, в какую-то травматичную историю, а для кого-то это будет каким-то трамплином для того, чтобы преодолеть эти препятствия и куда-то там дальше двигаться.
Мне вспоминается какая-то фраза, но она больше литературная, наверное, такая: «Сердце разрывалось от радости». Да, вот встречалось такое, действительно может быть, потому что любые, даже хорошие, их вот в психологии называется эустресс, да, если такой отрицательный дистресс, то эустресс — это вроде как положительный, там, да, рождение ребенка, повышение, там, не знаю, свадьба, еще что-то, что это все равно ведет к значимым изменениям. А любые изменения вызывают, ну, если так обобщенно говорить, тот или иной ответ организма в целом, да, и он может быть действительно, ну, непосильным или требовать тоже сил на то, чтобы эти изменения, к ним как-то адаптироваться, подстроиться, встроить их в свою жизнь, это тоже не так просто.
А мужчины тоже подвержены этому эустрессу?
Как и любые другие существа.
Как и другие млекопитающие.
Да, как и другие люди, хотел сказать. В целом, да. И если говорить о каких-то разницах в стрессовом поведении, вот если женщина в стрессовой ситуации чаще стремится поделиться с кем-то, да, вот войти в какой-то контакт с человеком, который ее услышит, поддержит, ей в большей степени нужно, там, не знаю, доброе слово, эмпатия, объятия, то у мужчин скорее наоборот. Мужчина скорее в ситуации стресса и усталости, он не хочет там думать и говорить, ну или после, когда острота ситуации пройдет, ему нужно вот побыть в неком уединении. И это не всегда как бы понимается, и не всегда его состояние воспринимается адекватно как, ну, действительно необходимость. Да? Но, тем не менее, это нужно иметь в виду, что для мужчины важно какую-то взять паузу, может быть, после стресса, да? не буквально, да, в ситуации, когда стресс текущий продолжается, да? Но чуть позже, для того, чтобы прийти в себя, как-то эту новую информацию обдумать или отвлечься. Вот тоже бывает важно, если женщина чаще находится в этом, в контакте с самой ситуацией и пытается что-то сделать или отреагировать, то мужчина чаще пытается отвлечься, куда-то уйти. Такое, знаете, поведение чем-то похожее на страусиную политику, но оно обусловлено особенностями мозговой деятельности мужчины, поэтому тоже это важно понимать. Вот в силу, может быть, меньшей гибкости и биологической, и такой гендерной, социальной, мужчине нужны паузы, нужны такие моменты перерыва, когда бы он мог перестать переживать и восполнить свои силы. Будь то, не знаю, танчики, будь то что-то еще. Угу. Это тоже как-то важно понимать, такая разница есть.
Я встречала тоже эту информацию, когда готовилась к выпуску, там в том числе о том, что говорится о том, что мозг мужчины очень дифференцированный, он очень избирательный и долго в стрессовой ситуации находиться не может. Я не знаю, есть ли исследования, но есть мнение точно о том, что поэтому чаще мужчины страдают и умирают от инфарктов и инсультов. Есть такая информация, потому что их мозг вот как раз не может вот долго, когда стресс длится, и когда их много, и стрессовая ситуация как бы длится во времени, то начинают как бы работать всякие защитные механизмы. Поэтому мужчины подвержены вот этим всем заболеваниям, в частности, сердечно-сосудистым. А также в стрессовой ситуации, чтобы избежать перегрузки, мужчины отключают слуховое восприятие. Есть такая информация. И они могут действительно не видеть и не слышать то, что происходит. Но я так понимаю, речь идет о сильном стрессе.
И еще важный момент. Это уже, наверное, не столько биологический, сколько как раз социально-гендерный. Это то, о чем вначале говорили, да, что женщины кричат, а мужчины не кричат в стрессе. Да? Все-таки есть какое-то представление, ну, там, стереотипное в том числе, да, о том, что мужчина вот должен там сохранять спокойствие, выдержку, как-то четко понимать, что происходит. В этом смысле мужчина чаще, чем женщина, требует от себя, чтобы он не проявлял тех или иных чувств, которые, вот, может быть, крик и рвется, да, там, с какой-то традиционной для нашего языка, да, идиоматическими выражениями и оборотами. Но мужчина может это сдерживать именно потому, и пытаться перебороть себя, вместо того, чтобы дать какой-то выход этим чувствам, да, и помочь себе прожить. И, кстати, вот очень интересно, любимая моя тема, да, что в традиционных культурах есть принятые формы выражения чувств и для мужчин, и для женщин. Давайте возьмем вот тот же самый наш там северный, не только северный Кавказ.
Давайте.
Казалось бы.
Давайте.
Да, вот суровые мужчины, воины. Но если вы посмотрите там те или иные ролики там на похоронах, или сугубо мужская компания, и они плачут. Они допускают возможность, что мужчина, вот этот суровый там горец, условно говоря, в папахе с бородой и с кинжалом, он плачет. Это можно. Я читал очень интересное, наверняка вы тоже слышали про такого норвежского исследователя-путешественника Тура Хейердала. Он на острове Пасхи проводил, там, не помню, 48-49 год, экспедицию длительную. И он говорил, что раньше была такая традиция. Воин, который потерял семью, он должен был проявить свое горе. Он не должен был его сдерживать. Каким образом он это делал? Он должен был там как-то особым образом одеться или там чем-то обмазаться, или там кровью, или чем-то еще. Поймать крысу, которая там была, схватить ее в зубы, взять в руки оружие и обежать вокруг острова, он сравнительно небольшой, прям по побережью, убивая любого, кто вставал на его пути.
То вот. Есть мы опять видим агрессию, да?
Да, но мы видим форму. Да? Угу. То есть мы видим, что человек к этому готовится, и мы, соответственно, не будем вставать на его пути, потому что знаем, что сейчас в рамках традиции, в которой мы находимся, этот человек имеет на это право. Ну, скажем так, да, в кавычках. Мы все решили, что ему так можно вот в этой экстренной и чрезвычайной ситуации.
Все, кроме крысы.
Ну, да, крысы не спросили. Да.
Крыса такая сидит, да за что?
Не, на самом деле, вот если совсем как-то углубиться, то, например, у римлян тоже считалось, что поток слез считался у римлян приличным для мужчин. Тоже мы встречать можем в литературе, поэтому мне кажется, что вот я здесь очень присоединяюсь к тому, что сказал Глеб.
Тебе тоже можно горевать, потому что это нормально, естественно, вот в такой вот форме.
Угу. Но это все-таки, наверное, мы говорим о каком-то уже таком более отсрочном периоде, да, стресса. Если все-таки говорить про экстренные ситуации, острые, одномоментные, то здесь нельзя не упомянуть в этом контексте базисный эволюционный принцип «бей, беги и замри». Изначально это было просто «бей и беги», да, «flight or fight». Потом к нему позже добавилось вот это вот «замри». Это, напоминаю, те, кто не знает, хотя, мне кажется, это знают уже все, такая достаточно популярная теория, эволюционный принцип защиты, согласно которому живое существо в момент опасности на инстинктивном, неосознанном уровне быстро решает, что ему предпринять, бороться, убежать или впасть в ступор. Можем ли мы говорить о том, что тому или иному полу свойственны те или иные реакции, больше или меньше?
Те самые как раз защитные наши механизмы, да, когда, насколько я помню, да, это у нас активизируется как раз рептилоидный мозг, да, отключается центральная, да, если я тоже не ошибаюсь, нервная система, как раз для того, чтобы мы активизировали все свои силы для спасения жизни. Это очень важно понимать, что когда наш мозг нам дает сигнал о том, что сейчас очень опасно, это не то, что мы выбираем эти реакции. Вот мы сейчас тут вот выберем, побежать ли нам или нам замереть ли. Это не так работает. Это работает автоматически. У кого какая защита сработала? А опять же таки мы возвращаемся к какому-то более раннему периоду, да, нашей жизни. Как это, эти защиты сформировались у нас в детском возрасте? Если мы... И там мальчика больше приучали к тому, что надо пойти морду набить, извиняюсь, да, за мой французский, то да, он сначала будет пытаться драться, а потом, наверное, будут другие уже, да, механизмы срабатывать. У кого-то, может быть, наоборот, про замирание будет, потому что в какой-то период жизни что-то такое произошло, что единственное, что можно было сделать, это замереть, чтобы да, все знают, наверное, вот это вот из мира животных. Одно животное притворяется, что померло, так лежит уже бездыханно, тут, да, хищник подходит, там смотрит, ну, типа, сдох. Мне с тобой неинтересно, пойду я. Да, потом такой встает, типа, пронесло.
Ну, рабочая в целом стратегия.
Ну, в целом, в общем, да. Дело в том, что она нерабочей становится в тот момент, когда ничего такого не произошло, а мозг начинает вопить и кричать о том, что это сейчас опасно, то, что ты видишь или то, что ты слышишь. И вот в этот момент человек в ступор, да, впадает, а окружающие и он потом сам не понимают, а что такое случилось. Вроде бы ситуация, ну, почти штатная, ну, почти рядовая, ничего такого не было. А вот у него такая реакция, да. Но это уже дальше там нужно разбираться, смотреть как. Возвращаясь к мужчинам и женщинам, мне кажется, здесь, конечно, больше зависит все от индивидуальных особенностей. Я бы не говорила о том, что есть прям вот четко мужская какая-то реакция, есть четко женская реакция, да, вот этих защитных механизмов. Просто у мужчин больше сил подраться, у мужчин больше сил убежать, да. Если, например, мужчина не чувствует в себе силы драться, он, скорее всего, побежит. Последняя реакция будет замереть. А у женщин, может быть, она так испугалась, что она сразу впадет в ступор, потому что, как ты сказала, да, рабочая схема-то, в общем.
Гендерная социализация и биологические особенности играют роль.
Играют.
Возможно, большую, но все очень индивидуально. Я опять вспоминаю в контексте True Crime, есть такой маньяк, который сидит сейчас уже, Попков, который на протяжении очень долгого периода, это иркутский так называемый маньяк, убивал женщин, там очень много трупов, я не знаю, сколько доказали, в конечном счете доказали не всем, не все, и там есть одна женщина, по-моему, одна, во всяком случае, она мне запомнилась, которая отбилась от него. Отбилась она очень жестко, она прям дралась. Он сажал машины женщин. Она, в общем, единственная, кто убежал. И отбилась она, в общем-то, благодаря своему характеру.
Слушай, ну я тут тоже тогда вспомню давняя история, конечно, но сравнительно недавняя, да, про скопинского маньяка, да, какое-то время назад. А там же была история про двух девочек. Было без вариантов в том, что они не могли, конечно, убежать. Я хотела сказать про другое, про то, что, как мы знаем, что одной девочке понадобилась потом помощь психологов, именно вот такая серьезная помощь, психотерапия и так далее. Второй девочке, Кате, насколько я помню, не сильно ей нужна была эта помощь, и она про это говорила, она написала книжку потом.
Книгу написала, знаю, да.
Да, и это тоже про адаптивные механизмы, и то, как одна смогла с этим справиться. И мне кажется, вот это тоже очень важный фактор. Тут, конечно, наверное, играла роль то, что их было двое, и одна, возможно, была как мать для нее в какой-то момент. Но это сейчас такие больше мои, наверное, психологические, психоаналитические какие-то рассуждения, но не суть. Суть в том, что ей что-то все равно помогло, и даже самый жесткий стресс, самые жесткие какие-то ситуации мы можем преодолевать. Это не то, что мы такие совсем беззащитные. Я хочу сказать про то, что, в общем, мы достаточно сильные все. И хочется пожелать нам еще больше силы здоровья здесь.
Угу. Иногда ты можешь быть исключением из правил. Иногда твоя сила приобретает нечеловеческие масштабы на самом деле, да, когда особенно дело касается очень сильного стресса и вопросов жизни и смерти. Нельзя стандартизировать, наверное, да, реакции и как-то записать одно в один столбик, другое в другой столбик. Но я сейчас скажу страшное. Мужчины, если вы нас слушаете, готовьтесь. По мнению некоторых специалистов, гормональный дисбаланс, который возникает при стрессе, у мужчин это проявляется выработкой адреналина и кортизола. Поначалу эти гормоны помогают организму не сдаваться, однако, если проблема, спровоцированная стрессом, не решается так быстро, как хотелось бы, кортизол начинает со временем угнетать тестостерон. Ту-ду-ду-дум. Что отражается на синтезе спермы. Сокращается количество жизнеспособных сперматозоидов. О-о, Глеб. Что делать?
Что я должен ответить в данной ситуации? Обращайтесь скорее к психологу. Во всяком случае, вы можете в такой щекотливой для мужчины ситуации позвонить на 8 800 707 5415 и поговорить об этом. Не нужно считать, что что если вы, как Бурлак на Волге, да, вот тянете из последних сил какую-то лямку...
И молчите,
то и не обращаете за помощью, то это вот единственная достойная мужчины стратегия. Не единственная. Иногда как раз мужское поведение – это поменять ситуацию, в которой вот настолько тяжело. Да, может быть, каким-то кардинальным способом. Тут больше какой-то смелости и решимости нужно, чем в том, чтобы все это тянуть в таком неизменяемом состоянии.
Это такая крутая мысль. Мне кажется, она вообще должна быть красной ниткой по всему нашему мужскому сезону. Иногда сила мужская действительно не в том, чтобы терпеть и молчать.
А можно позвонить.
Да, можно позвонить и найти в себе силы к изменениям каким-то, да, положительным. А совсем для чайников стресс и тревога чем отличаются?
Ну, я бы чуть-чуть все-таки попробовала разделить, потому что тревогу мы можем испытывать, не будучи в стрессе, на самом деле. Это скорее такая генерализованный страх, да, когда мы не понимаем, чего мы боимся, нету такой объективации, и тогда человек испытывает вот это невыносимое чувство какое-то, от которого он хочет побыстрее избавиться. Это может быть вообще спокойный обычный день, но у человека возникает вот эта тревога. Да, понятно, что если человек длительно находится в таком состоянии, то мы будем говорить про какое-то, может быть, там тревожное расстройство или еще про что-то. Ты просто спросила про, чем может отличаться. На мой взгляд, стресс больше про какую-то ситуацию. Но как переживает это человек, зависит от человека. Здесь больше, мне кажется, задействовано каких-то механизмов и больше эмоциональных всплесков будет. Ощущение тревоги, вроде бы ничего не происходит, вроде стресса никакого не было, но я чувствую вот эту тревогу, я не могу с ней ничего сделать. Я, кстати, хотела добавить про то, что вот говорил Глеб, чуть-чуть, если назад отмотать, про реакции и физиологические проявления. Вот у мужчин это по одному проявляется, вот у женщин, ну и, кстати, у мужчин тоже это можно наблюдать, но в меньшей какой-то степени, наверное. Это про то, что женщина может полнеть как будто. И это не всегда связано с тем, что женщина много ест. Это как раз может быть связано со стрессом. Потому что запускается как раз выработка вот этих гормонов стрессовых, они не выходят.
Это нелогично. Мне кажется, в природе животное в стрессе должно скидывать все лишнее на
правильно
и не есть.
Вот, ты правильно говоришь, должно скидывать, соответственно, вот эти гормоны мы тоже должны скидывать стрессовые. Но для этого нужно что-то делать. Но если человек, например, все время находится в стрессе, и у него нет возможности, или у него нет этих самых сил, чтобы там заняться спортом, например, потому что мы знаем, что физическая нагрузка, она хорошо скидывает эти гормоны, разрядка происходит. Но а как тогда получается замкнутый круг? Что мы можем? Мы можем только лежать, спать и опять испытывать это стрессовое состояние и так далее и тому подобное.
А давайте тогда продолжим. А что мы можем? Что мы можем для себя сделать, чтобы от этого стресса немножечко, ну, как сказать, прожить его, защититься? Пусть это будут довольно очевидные советы, ничего страшного. Проговорим еще раз. Итак, покушать. Если лезет.
Покушать обязательно.
Позаниматься спортом, если получается.
Угу.
Поспать нужное количество часов. Что еще? Секс?
Тут.
Ну,
если получается, опять-таки.
Но действительно, да. Еще всякие релаксационные техники, если человек научен им, да, это тоже важно. То есть заход через тело, потому что не всегда можно так вот самому разобраться в хитросплетениях своих переживаний, а тело в каком-то смысле однозначно.
Например, это практики mindfulness, да, можно
прогуглить. Осознанности, да, mm-hmm. Вот этот момент. Просто даже простая релаксация, да, вот от макушки до пяток, как-то расслабить свое тело вот, с разными образами, там, теплой воды, стекающей, да, по твоему телу и так далее, и так далее. То есть вот все эти вещи, опять же, те или иные, там, музыка, не знаю, звуки природы, медитационная какая-либо, то есть, которые приводят к расслаблению тела и, как следствие, изменению состояния, в том числе гормонального фона.
Да, нужно помнить, что тело помнит все. Да, в каком бы стрессе мы ни находились, наше тело все помнит. И только тело мы можем отреагировать, в том числе, вернее так, через тело мы можем отреагировать тот или иной стресс. Опять же таки, наш организм достаточно умный и целостный. А если вы многие испытывали стресс, есть такая реакция, как некая дрожь. Вот при сильном стрессе возникает реакция дрожи в руках, в ногах, и это что-то такое не очень приятное, и хочется очень быстро от этого избавиться, как бы так себя сдержать, и как будто бы вот я не трясусь. Но на самом деле организм, само тело нам подсказывает, что нужно сделать. Нужно усилить эту дрожь, потому что тело отреагирует, да, стресс. Если мы усиливаем дрожь, то мы помогаем телу и самим себе справиться с той или иной ситуацией, которая произошла. Да. Что еще здесь хорошо работает? Ну, конечно, прогулки на свежем воздухе хорошо работают. Да. Это движения однообразные, когда мы делаем. Если мы не можем куда-то выйти, мы можем, например, потопать. Вот мы, если мы сидим, мы можем однообразно топать и, например, стучать коленями по коленям, да, ладонями. Но даже тот же Вандерколк, если мы его вспомним, я вот, собственно, пока сейчас про это рассказывала, как раз вспоминала его вебинар, когда он говорил о том, что прям приводил пример, почему, например, в армии очень важно ходить строем. Очень важно вот это вот отчеканивание. Это отчасти вот этот элемент того, что мы все вместе, и мы справляемся с этим, ну, мы можем с этим справиться. Это тоже профилактика стресса.
Проговаривать, наверное, тоже полезно, да.
Да, это очень важно. И, собственно, вот я продолжу то, что Наташа сейчас сказала. Не только соучастие в какой-то деятельности, но и вообще другой человек... Да, друг ли, член семьи, там, психолог, опять же, да, очень важно иметь возможность сказать, да, то, что происходит, тому, кто тебя внимательно слушает, да, кто окажет тебе поддержку, примет тебя с твоими переживаниями. Да, здесь, конечно, важно, чтобы не начали давать советов. Вот, но вот другой человек, как тоже, извините, способ, да, или средство справиться с переживанием, это тоже от нас может зависеть. Мы обращаемся к тому или иному человеку, когда мы чувствуем, что есть что-то, что больше нас, с чем нужно как-то справиться.
Давайте послушаем, что думают наши подписчики в голосовых сообщениях. Они рассказали по поводу своей реакции на стресс, по поводу своего поведения в стрессе. Послушайте, вдруг услышите для себя что-то новое и интересное. Мы прощаемся до следующего выпуска. Слушайте нас и ставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на обновления. Всем пока-пока.
До свидания.
До новых встреч.
На самом деле очень интересный вопрос. В последнее время лично я вижу все больше и больше людей, которые пытаются найти какие-то способы борьбы со стрессом, понять, как себя правильно вести в разных стрессовых ситуациях. Но лично мне обычно вспоминается один старый анекдот, когда у девушки спрашивают: «Да как вы расслабляетесь?» И она отвечает: «А я не напрягаюсь». Соответственно, если вы сейчас переживаете стресс или находитесь в стрессовой ситуации, я думаю, что не стоит нервничать, переживать и так далее, а стоит спокойно, с трезвой головой правильно оценить ситуацию и понять, как из нее выйти, а также понять, почему эта ситуация произошла. Но если такой способ вас не совсем устраивает, единственное, что могу порекомендовать, это заранее пытайтесь планировать свои действия, заранее пытайтесь дать правильную оценку результату этих действий, и тогда вам, возможно, получится избежать стресса.
Во время стресса, стрессовых ситуаций, я начинаю очень много говорить, очень много шутить шуток, каламбурить и в целом нести не останавливающуюся просто чушь. Это очень сильно меня отвлекает. Если ситуация позволяет и есть возможность, то, конечно, на помощь приходит и алкоголь, и компания друзей. В ней всегда проще отвлечься, проанализировать какую-то проблему. Очень помогает. Ну и, конечно, игры, приставка, компьютер – ты отвлекаешься от реальности, погружаешься в виртуальный мир каких-нибудь РПГшек или спортивных симуляторов, и тебе окружающие проблемы не настолько становятся важны в этот момент. Это тоже помогает.
Я стараюсь себя воспитать так, что если происходит какая-то неожиданная ситуация, допустим, она может быть стрессовая, я всегда стараюсь это обернуть не в эмоциональный какой-то окрас, а попытаться ее понять, как бы ее суть, и по возможности извлечь какой-то новый опыт, ну или сделать так, чтобы эта ситуация перестала быть, допустим, стрессовой. И просто в этот момент ты начинаешь отделять эмоции от реальности, и в какой-то момент ты понимаешь, что, в принципе, в данной ситуации можно реагировать очень по-разному, и все зависит только от эмоциональной составляющей, которую ты туда вкладываешь. Если научить себя правильно эмоционально реагировать на разные вещи, то, во-первых, можно стать как бы выше любой ситуации заведомо. Вот. А во-вторых, просто не тратить энергию на какие-то лишние движения, которые никаким образом не способствуют решению какой-то проблемы. В общем, просто ко всему подходить с холодной головой и извлекать максимальный опыт, полученный в этой ситуации.
Студия R1.